Давайте начинать. Прошла неделя, и в течение этой недели я задавал вам кое-чем заниматься. Пробовали ли вы это делать? Какие результаты? Отследили ли какие-нибудь изменения? Да, ну, может быть, изменения пока еще не какие-то серьезные, да, но тем не менее. Да, если вы это делали, то кое-что как бы в самих себе начинает меняться, и вы начинаете обращать внимание на возникновение самого по себе желания. Итак, что у вас получалось? Получалось ли что-нибудь? Нет, то, что хочется есть, это вряд ли. Просто, скорее всего, вы больше обращаете внимание именно на это желание. Да? А соответственно, поскольку вы усиливаете все желания, а желание еды, ну, по всей видимости, да, не хочу обидеть, но по всей видимости оно как бы возникает нередко, да, то и получается, что вы именно его постоянно усиливаете. Да, я бы посоветовал в этом случае. Да, скажем, желание еды не усиливать, да, поскольку, ну, зачем? Да? Усиливать другие. В принципе, в рамках этого курса мы с вами научимся желание не только усиливать, но и закрывать. Да, как бы ставить в них точку. Да, и это удобно, в принципе, если вы желаете, например, какой-нибудь диеты, да, то можно как бы не мучиться, да, как бы просто пытаясь подавить желание. Да, можно его просто выключить. Это совершенно несложно. То есть научимся. Это несложно, ребят. Это как раз, да, как бы такой, да, совершенно несложный аутотренинг. Обнаружила, что замечаю нереализованные желания, обжорство. Причем как-то. Не часто делал упражнения, тем не менее осталось избегать желания, если включала это. Четко стала понимать, что сейчас первостепенно больше желания, но не включала. Немножко спешите, но в принципе хорошо. Интересно, легко можно включить желание к любой фигне, причем на разных уровнях. Да. Воспринимается сознанием как бред, но весело, если не отключить, то еще веселей становится, долго не держится, наверное, можно так дойти до одержимости. Ну, понятно, что цели у нас такой нет, да, поэтому доходить до одержимости не надо, но в принципе, отслеживая механизм, да, когда вы сами этим процессом управляете, то в этом случае вы дальше начнете отслеживать и внешние желания, как бы не совсем свои. Да, ведь зачем нам это надо? Как раз, чтобы научиться отслеживать свое, не свое, да, чужое и так далее. Мы будем сегодня это разбирать. В основном начал думать о желаниях, наблюдать их зарождение, все накопления нереализованных. Хорошо. Следующее желание слеживал, в чем приводит. Отлавливая возникающие желания, стараюсь сделать паузу. Желание ощущается к некой характерной изменения в энергетике. Уже узнаваемое. Прекрасно. Вот это мне от вас и надо было. Да, чтобы вы научились, да, отслеживать вот это вот самое изменение состояния. То есть не просто само по себе желание чего-либо, да, а именно когда у вас начинает меняться состояние тонких тел. Вот это то, что мне от вас было надо. Наслеживаю желания, уже не возникают по необъяснимым причинам, как не мои. Все верно. Ага, очень хорошо. Да, то есть то, что очень хочется, вызывает наиболее сильное желание и наиболее значительный энергетический, как бы, поток, да, подпитку. Старался обращать внимание, изменение желаний, выделять еще нежелание, наблюдал за тем, что происходит в результате блокировки тех нежеланий, выплеснуться, не заужаем, для практики. Внимательно к своим желаниям и в целом стало прекрасно. Замечательно, ребят, очень хорошо. Алекс начала больше обращать внимание, изменение желаний, чуть больше контроля, попытки понять желание или компенсация. Хорошо. Отслеживание, видим, желаний в себе часто от начала психологического механизма деформирует нереальность. Пришло желание контролировать желание для начала, понимать, какое желание, как работает. Мы этим и как раз и будем заниматься. На какой механизм превращает желание в цель. Ну, это мы, собственно, этим и занимаемся с вами на курсе. Да, поэтому это желание мы будем у вас, у всех, собственно, удовлетворять. Но очень хорошо, да, то есть вот смотрите, цель домашнего задания. Во-первых, я предполагаю, да, что вы как бы выполнили домашнее задание, и у вас вы уже запомнили в себе некоторое состояние изменения тонких тел, когда вы чего-то хотите, причем не только еды. То есть это действительно состояние, ну да, мы можем здесь применить термин измененное, да, хотя оно не совсем как бы в классическом понимании измененное, но мы можем такой термин применить. Измененное состояние сознания, которое, или состояние энергетики всей, да, которое получилось в результате возникновения желания. Если вы подобные вещи начинаете отслеживать, да, следующим этапом вы начинаете отслеживать, что это за желание, откуда, зачем, почему. Мы как раз, собственно говоря, сегодня об этом и поговорим. Да, сегодня этим и займемся. То есть, да, как бы прямой шаг к осознанности, да, и пониманию того, как работает ваша личность, ваше сознание. Да, то есть, как бы не используя слово осознанность, тем не менее, вот эти все элементы осознанности. Хорошо, хорошо. То есть, ну, по крайней мере, те, кто писали, писали многие, да, результаты вполне хороши. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. И мы с вами начнем да, с некоторого, ну, почти повтора того, чем занимались, да, некоторые тезисы, что желания управляют поведением личности. Теперь у меня возникает вопрос, а почему, собственно? Верно ли данное утверждение? Если верно, то почему? Или наоборот, да, если вы считаете, что оно неверно, то почему неверно? То есть, перед тем, как даже вы будете писать, давайте определим, а что такое поведение? А что такое поведение? Вроде простой вопрос, но он вот так как бы и не совсем простой. Реакция на ситуацию. А если нет ситуации, нет поведения, реакция на внешние раздражители. Тот же самый вопрос. А если нет раздражителей, поведение, последовательность действий личности. Но здесь не хватает объяснения дальнейшего, да, как бы я могу согласиться, но здесь требуется еще предложение, а то и два, которые бы объясняли, о чем вы говорите. Взаимодействие человека в социуме с учетом его программ. Прекрасно. Взаимодействие человека в социуме. А если человек находится в одиночестве, можно ли назвать это взаимодействием в социуме? Система существующих программ? Нет, неверно. Потому что, смотрите, у вас может быть система программ, ну, скажем, на DVD или на CD. Поведение личности – это другое. Поэтому ответ неправильный. То есть поведение – это не система. Да, так, и реализация еще согласен. Реакция на внешние сигналы, которые приходят через органы чувств. То есть, если вас, Илья, поместить в какую-нибудь камеру депривации, то никакого поведения у вас больше не будет. Ну, у большинства так и происходит, кстати. Да? То есть большинство засыпает. То есть никакого поведения больше нет. Но не у всех. Просто, ребят, я морочу вам голову, потому что вопрос, он на первый взгляд действительно простой, но это же так понятно. Но это не так понятно. Потому что у вас у каждого несколько иное понимание того, что такое поведение. Про поведение программы, актуализированные в момент выполнения любого действия. Ну да, в принципе. Сигналы внутренние могут быть. Да, но будут ли они социальными при этом? Реализация имеющихся программ как реакция на внешнюю ситуацию. Прекрасно, очень хорошо. А поведение алгоритмы, выработанные человеком в результате взаимодействия с социумом? Нет, неправильно, Наней. Вы сейчас описываете, как возникают программы. И это правильно. Да? А вот ответ на вопрос неправильный. Выражение себя вовне. Действия, слова, реакции другие. Сигнал поступает в сознание. Сознание дает управляющий сигнал, как реагировать на эти сигналы. Внешняя и внутренняя активность человека. Не хватает. Вот хорошо, но немножко не хватает еще тут, вот, да, чтобы было понятно. Да? То есть предложение не закончено, а из-за этого оно не закончен смысл. Да? Потому что как бы сама по себе активность только лишь. Да, этого недостаточно. При взаимодействии нет. А если они внутренние, если нет внешней среды? Нет, неправильно. Как раз вначале-то правильно написали. Вот попробуйте оттолкнуться от того, что написала Рута. Да? Внешняя и внутренняя активность человека. Это правильно. Но эта мысль просто не завершена. Когда обрабатываются ранее полученные сигналы, если сейчас нет внешнего сигнала. О, прекрасно, очень хорошо. Комплекс изменений состояний тел, управляемых осознанно или неосознанно на основе имеющихся программ. Ну да, можно и так сформулировать. То есть поведение – это не всегда и не только внешние взаимодействия. То есть поведением можно назвать, да, когда человек, например, находится в одиночестве. Поведением можно назвать, когда человек не получает внешних сигналов на органы чувств, да, или ослабленные сигналы. То есть даже это можно назвать поведением. Поведением можно назвать сами размышления человека, которые происходят полностью во внутреннем мире. Да, как бы к внешнему не имеют, и идут действительно на основе ранее полученных сигналов. Абсолютно правильно, Клео. Да, то есть внутренняя работа действительно идет на основе полученных ранее именно внешних сигналов. Хотя в данный момент их может не быть. Говоря простым языком, память, да, создает вам некоторый внутренний мир, в котором вы тоже можете себя как-то вести. Да? То есть это действительно внешняя и внутренняя активность человека. Да? Но внешняя определена взаимодействиями, там, законами, правилами. Внутренняя определена памятью. Уложилось, ребят? Вот оно как бы близко к тому, что вы говорили, но мы просто немножко расширили это понимание. Замечательно. Итак, мы с вами рассматриваем тезис «Желания управляют поведением личности». Да? Теперь вопрос «Почему?». То есть, почему они управляют? Мы выяснили, что такое поведение, а почему и верен ли этот тезис? «Желания управляют поведением личности». Почему желания? Почему не что-то другое? Верно ли это? Чтобы удовлетворить основные инстинкты. Ну, здесь не годится как минимум, да, потому что мы рассматриваем в целом. Более того, мы рассматриваем еще и внутреннее поведение. Включают ту или иную программу. А, кстати, вот с этим я не согласен. Это не обязательно. То есть, да, могут, но это не обязательно. Желание – активный сигнал, изменяющий состояние тонких тел, поэтому человек не может никак не обращать на них внимания. Верно, верно. Но это не объясняет, почему управляют поведением. Да, ведь управляют это как бы являются главными, да, являются руководящими. Возможно, желание концентрировать наше внимание на чем-то, исходя из этого меняется поведение. Ну, да, Марина, в детстве, предположим, взрослые концентрировали ваше внимание на правильном поведении. Но далеко не все дети начинают себя вести правильно. То есть концентрация внимания на чем-то не означает, что вы начинаете это исполнять. Да, поэтому не принимаю такой аргумент. Желания могут влиять на приоритеты человека. Верно, что изменяет способ мышления. Нет, неверно. Желания могут влиять на приоритеты, но мы, собственно говоря, пытаемся понять, почему. Изменяют способ мышления? Нет, не согласен. Сами по себе желания способ мышления не меняют. То есть человек мыслит точно так же. С мыслями ничего не меняется. При отсутствии осознанной воли желания является триггером программ. И да, и нет. Как бы часто да. Часто да. Да? То есть часто действительно без осознанности, да, без осознанной воли, как написал он, да, желание может быть, да, кнопкой, которая включит ту или иную программу. Но не только. Почему не включает? Ведь блокирование и игнорирование желания – это та же программа. Ну, все можно рассмотреть с точки зрения программ, но вы ведь можете и заблокировать. Да? Вы пишете, что желание включает ту или иную программу. Я еще раз говорю, и да, и нет. То есть она действительно может служить этим самым триггером, кнопочкой, да? Но не всегда. То есть, я предположим, у вас нет программы, а желание возникло. Тут так. Возможно, желание – это основа. Сначала возникает желание как триггер, активируешь программу. Если желание пришло в категорию «из хочу, буду получать», получение используется программы. Ну да, но мы говорим об управлении, ребят. То есть вы все правильно пишете, у меня нет возражений. Но мы говорим именно о управлении. Кнопочка, включающая ту или иную функцию, не обязательно является управляющей. Да, в конце концов, кнопочку можно включить, можно выключить. Да, можно сказать, нет, нажимать не будем. Можно туда не дать энергию. А может, мне вообще не нужна эта программа и так далее. Даже без осознанности. Возможно, из-за компенсации блокирования желания, что в свою очередь управляет человеком, вливаясь в миг желания. Играет роль аттрактора центра тяжести. А вот это уже интереснее. А вот это уже интереснее. Как заряд, который изменяет энергетику тонких тел. И если нет отслеживания, ну, вот только не реализация, не реализовываться начинает, а начинает раскручиваться. Он начинает раскручиваться. Помещение приоритетов нет. Приоритеты здесь вообще вторичны. Нет, вторая. Ребят, смотрите, вот то, что написали Алан и Илья, да, вот соедините эти два тезиса, и вы получите, в принципе, ответ. То есть само по себе желание, оно, конечно, кнопочку готовую может включить, но это еще не управляющий сигнал. То есть еще не происходит непосредственного управления. То есть вы испытали желание, да, подержаться, например, за что-нибудь. Это совершенно не обязательно, что вы тут же его пошли реализовывать. Да, зависит от внешних условий. Да? И так далее, и так далее. То есть любое возникающее желание совершенно не обязательно включает программу. Но возникающее желание действительно служит своеобразным, да, как бы неким центром притяжения, да, и дальше начинает раскручиваться. То есть начинает раскручиваться, вот это самое желание служит, ну не знаю, назовите точкой кристаллизации, да, назовите аттрактором. назовите, можно по-разному это назвать, но принцип тут будет один и тот же. То есть возникающее желание, оно создает центр напряжения, который дальше на себя начинает тянуть окружающее. То, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии. Да, то есть нереализованное, да, может активировать близлежащие. То есть начинает раскручиваться такой своеобразный волчок, который тянет за собой и остальное. Так вот, сложность, да, почему именно управляет поведением? Сложность в том, что да, давайте, скажем, нарисуем эту штуку черненькой, да, вот такую. То есть такой вот, да, расширяющуюся такую своеобразную воронку. Так вот, отслеживание как бы самого желания происходит у вас вот здесь. То есть вот в этот момент люди обычно, ну, если дают себе некоторые усилия, они его отслеживают. А вот саму воронку уже нет. Вот она уже не отслеживается. То есть то, что она закрутилась и начала действовать на, да, условно говоря, соседние зоны или какие-то более сложные зоны, вот этого мы уже не отслеживаем. Не отслеживая, да, мы дальше становимся, ну, своеобразными рабами желаний. Собственно, нормальный человек, да, обычный нормальный человек, условно говоря, неопределенной касты, раб своих желаний. Да? Что такое раб? То есть раб, не управляющий этим. То есть желания возникают вне всякого контроля. Их реализация дальше зависит от возможностей. То есть если человек может их реализовать, он их реализует. Не может, да, начинает себя сдерживать, начинают включаться механизмы. Но если нет ограничения или ограничение незначимо, то удовлетворение желания идет автоматом. То есть человек не прикладывает никаких усилий для того, чтобы разобраться, почему, как, зачем, нужно ли это. То есть «хочу», да, означает, ну, как бы для самой личности это воспринимается как нечто истинное, да, которое не подвергается сомнению. Сомнения, конечно, могут быть, да, но это правило. То есть запрет ведь, да, препятствие не обязательно физическое. Да, препятствие может быть в неких, опять же, программах. Да, то есть, условно говоря, внутренним. Да, например, в виде воспитания. Да, или каких-то общественных, социальных законов и правил. Хорошо. Когда говорят о желаниях, в принципе, уместно вспомнить так называемую пирамиду Маслоу. Существует очень много ее модификаций, да, вот это вот как бы, ну, более-менее базовая модификация, да, это слегка измененная. Она говорит, правда, не о желаниях, а о потребностях. В чем разница между потребностью и желанием? Давайте разберемся. И есть ли она? Больший побудитель. Не согласен. Желание возникает из потребности. Не согласен. Потребность, возможно, почти равна необходимости. Угу. Это то, без чего совсем сложно. Если мы говорим о базовых потребностях, это необходимость для выживания. Без реализации многих желаний можно обойтись. Нет, я не об этом. Это понятно. Потребности постоянные, желания актуализируются время от времени. Ну, не скажите, Алан. Желание кушать у вас возникает там 2-3 раза в день, как минимум. То есть можем ли мы назвать потребность кушать и желание кушать чем-то одним и тем же или чем-то разным? Возникает из недоступности, а потребность – это как бы необходимость. Желание можно отказаться, от потребности нет. То есть от потребности нельзя отказаться, вы считаете? Необходимы для выживания. Это спорно, Калибри. Да? Это очень и очень спорно. Посмотрите, у вас на слайде да, эти самые пирамиды, да, по сути, пирамида масла. Да? И все названо потребностью. Потребность почти всегда внешний сигнал. Нет. Неправда. Вопрос, правда, трудный. Это тут не так просто догадаться. Есть каждый день скорее потребность. То есть необходимость для существования. Есть вкус, но уже желание. Нет. Может быть, желание сам выбираю, потребности не совсем сам. Да желание тоже не всегда сам. Разницы скорее нет, чем есть. Желание базируется на чем-то базовом, привязанном к человеку, как потребность. То, без чего практически нельзя обойтись. Угу. Но все же разница некоторая есть. В чем она? Вы правы, Алекс, но в чем, собственно, да. То есть вы описали скорее, в чем разницы нет. А теперь надо еще добавить, а в чем она да есть. Большую значимость по сравнению с желанием. Большую значимость где, у кого, как. Потребность часть тебя. Нет. Это уже обсуждали. Потребность, возможно, от потребления к себе движения. А желание точно такое же. Может идти на действия, направленные наружу. Нет. Потребность тоже может идти наружу. Желание – это его решение. Потребность от него… Да, молодец. Остановитесь. Алекс и Илья. Молодцы. Разница минимальна. Совершенно минимальна. По сути, она заключается в том, как мы для себя, человек, да, как оправдывает то или другое. Когда я говорю к чему-то потребность, я больше не подвергаю это сомнению. То есть я воспринимаю это как нечто, что мне необходимо. То есть я не говорю, а может быть мы от нее откажемся. От потребности. От потребности нельзя отказаться по умолчанию, по самому смыслу. Если я говорю, это желание, а вот это желание можно. По сути, разница в отношении. То есть это практически одно и то же, да, но по-разному мы к этому относимся. К желанию и к потребности. Мы оправдываем для себя это по-разному. Вот улови, вот ощутите, да, ее можно даже почувствовать, эту разницу. Да. Вот давайте сделаем небольшую медитацию. Скажем, минут на 5. Закрываете глаза. Берете только не еду. Да, берете что-нибудь другое. Да, и рассматриваете это как потребность. Просто управляете этим. Да? Это потребность. Получаете одно состояние энергетики. Да? Потом открыли глаза. Что называется, встряхнулись, настроились на что-нибудь другое. И это восприняли уже как желание. И то же самое посмотрели на ощущения в энергетике. То есть, есть ли разница? То есть, если это одно и то же, возможно, разницы нет. А возможно и есть. Понятно задание? Ну, 5 минут нам не хватит, пожалуй, минут 6, скажем. Угу, работаем. Заканчиваем. Заканчиваем. Ну что? Одно и то же или все-таки улавливается разница? Достаточно ощутимо, в крутых случаях потребности ощущается как бы меньше внутренних ограничений. Да. То есть вот внутренние ограничения, они как бы снимаются. Потому что если мы говорим «это желание», то тут, да, дальше идут ограничения, самые разнообразные. Там можно, нельзя. А если мы говорим «потребность», да, то дальше ограничений нет. То есть если мы что-то называем потребностью, мы снимаем ограничения. Собственно говоря, если посмотреть на людей, скажем, на большинство насильников, то эти люди, они оправдывают себя именно потребностью. То есть, говорит, не желание, а потребность, да, ну, как бы, да, как можно ругать, если мы удовлетворяем именно потребность. То есть, это является оправданием. Да? Когда человек хочет сладенького, да, он то же самое говорит, ну, это же не желание, это же потребность, да, мне же надо. Да, и потребляет десятый килограмм сладенького. Да, это же потребность. Так вот, я бы вам рекомендовал вообще ничего не рассматривать как потребность, отучиться от этого. Потому что социум, в принципе, людей учит именно потребностям. Он учит, что у человека есть потребности. Там, да, является ли желание кушать, желанием или потребностью. Социум говорит однозначно потребность. Но я вам рекомендую все абсолютно перевести в категорию желания, вообще исключить потребности. Понимаете почему? То есть даже если вы не насильники, все равно потребности лучше исключить. Чтобы управлять, конечно. Чтобы включить эмоции, конечно. Конечно. Потому что потребность, рассматривая нечто как потребность, вы теряете малейший контроль. Вы себя оправдали. Знаете, в католической церкви было понятие индульгенции. То есть, если вы собирались грешить, да, или на всякий случай, можно было заранее купить такую грамотку, где написано было: грех за то-то и то-то уже прощен. Так вот, называя что-то потребностью, вы уже как бы берете индульгенцию. То есть вы уже оправдали все дальнейшее. Хорошее, плохое, неважно. Но вы назвали это потребностью. Поэтому я как, да, вот, вам, как людям, стремящимся к осознанности, к осознанию того, что есть, рекомендую вообще убрать из своего понимания, из своего лексикона, да, из своих размышлений, а главное, из своих желаний, понятие потребности. Это не просто слово. То есть, если вы хоть к чему-то будете относиться как к потребности, да, совершенно верно, Икслан. Признание желаний потребностями ограничивает личную свободу. Все правильно. Все верно. И ограничение личной свободы – это и есть неосознанность. То есть попробуйте все перевести в категорию желания. Поначалу будет сложно, потому что мы по-другому относимся к желаниям. То есть желание мы все-таки, ну, где-то, да, почти на полуподсознательном уровне, мы все-таки их, ну, пытаемся как-то, да, управлять ими. А управлять всем тяжело. Поэтому вначале будет сложно. Но тем не менее постарайтесь. То есть это не безумно тяжело и вам всем доступно. Еще раз говорю, это уровень просто, ну, аутотренинга, это не уровень магии. Это доступно всем. То есть отследите собственные мысли. Да, еще раз, суть не в слове. Суть в настрое, суть в энергетике, которая у вас происходит. То есть ничего вообще не рассматривать как потребность. Вообще ничего. Вопрос – сон. Рассматривать ли сон как потребность или как желание? Ответьте мне. Вернее, не мне, оруйте. Подумайте. То есть что здесь можно сделать? Сон, вода, еда, воздух. Является ли это желанием или потребностью? То есть как это перевести в потребность, в желание? Вернее, перевести же потребность в желание. Как? Хочу сплю, хочу не сплю. С едой самое простое. Ой, Рута. С едой самое простое всегда, когда ее много. Да? А если вы хотя бы в юности, там, не знаю, в студенчестве не доедали, то это не такое самое простое. Так что я бы не согласился с вами. Хочу душу, хочу не дышу. Вот, да. Простое. Ребят, вы сейчас некоторые впадаете в некоторый максимализм. Да? То есть, когда идет дискуссия о смелости, да, как определить смелого или трусливого. Да, смелому говорят: ну, так ты смелый, да, вот встань перед машиной там. Да, и там выстрели себе в лоб, если ты смелый. Нет. То есть перевод в желание не означает, что вы должны не желать. Не означает, что вы должны отказаться. Просто это надо перевести то, что вы понимаете, в то, что вы осознаете. Я понимаю, зачем мне это надо. Я понимаю, почему я этого хочу. Потребность я не понимаю, я могу ее объяснить. Но это вне понимания, это вне разума. Потребность, она сама по себе. Вот посмотрите, я не зря вам привел в качестве некоторого примера пирамиду Маслоу. Что говорит пирамида Маслоу? Она говорит, что вот всем вот все, что здесь написано, тупой человек, личность, да, а Маслоу рассматривает человека изначально как тупого, не управляет. То есть даже когда этот самый дошел до потребности в самореализации, самоактуализации, даже в этом моменте он собой не управляет. То есть он всего лишь марионетка, которая исполняет программы. Так вот, не будьте вот этой самой марионеткой. Просто не будьте ею. То есть переведите все потребности в желание. Попытайтесь хотя бы. Еще раз говорю, это нелегко поначалу. Но вот у вас пару раз получится, и дальше пойдет легко. И дальше пойдет на ура. То есть поначалу оно сбивает, поначалу оно, да, там как-то может нарушить режим сна, режим еды, но еще раз, переведите это в желание, и сразу все будет работать. Вот, вот, а оправдывать себя не надо. То есть даже не создавайте в самой ситуации, чтобы можно было себя оправдывать, чтобы нужно было это делать. То есть мы от животных отличаемся только самоосознанием. Я бы сказал, потенциалом к самоосознанию. Да, не наличием его, а именно потенциалом к этому. Хорошо, в общем, это вы пытаетесь сделать. Давайте сделаем практику. Вы смотрите на вот этот список, да, только слово «потребность» меняете на «желание». Физиологические желания. Желание еды, желание воды, да, желание секса. То есть вы их как бы рассматриваете. Долго это делать не надо, да, вы просто рассматриваете их как желание. Да, и, соответственно, рассмотрев их как желание, вы немножко их накачаете энергией. Потребность, да, но только не желание, да, не, вернее, не потребность, а желание. Да, кому-то табличку надо переделывать. Желание безопасности. Желание чувствовать себя защищенным. Желание уважения. Желание одобрения, признания. Желание знать, уметь, понимать. Желание эстетики. Желание красоты, гармонии. Желание самореализации. Желание развития. То есть вы пробуете это рассмотреть именно как желание. Даже если вы перепутаете, что сверху, что внизу, не принципиально. Да, в принципе, можно и подглядывать. Тут медитация неглубокая. Но я хочу, чтобы вы пробежали вот по этим элементам именно как желанием. Закрепили их как желание. На это ну, минут 10 вам надо. Быстрее, как вы не успеете. То есть здесь очень быстро гнать не надо. Да, здесь нужно именно включить. Не просто подумать об этом. Да, а включить состояние. Да, минут 10 как раз здесь будет хорошо. Работаем. Заканчиваем. Заканчиваем. Ну что? Угу. Анахата гораздо активнее. Угу. Более активная позиция. Прекрасно. А не обязательства. Возможности, а не обязательства. Прекрасно. Свободнее, да, то есть увеличивается степень свободы. Угу. А оно нелегко. Ребят, оно и нелегко. Нет, Инга, ценности пока не трогайте. Да, то есть есть ценности, их пока трогать не надо. Пока работаем только с потребностями. Ребят, послушайте минуточку, я понял. Существует термин, который называется индульгирование. Он существует в эзотерике. Честно говоря, не знаю, вошел он уже в официальную психологию или нет. Скорее всего, уже да. Так вот, индульгирование – это как бы некоторое самооправдание. То есть, когда человек совершает нечто, что сам оценивает неверно, но при этом находит себе отмазку, находит себе оправдание. Индульгирование может проявляться во всем, да, от там переедания, от перепивания до чего хотите. То есть это довольно распространенная вещь. То есть обычный нормальный средний человек, да, индульгирует постоянно, он постоянно себя оправдывает. Да, он может понимать, что это неверно, что это не так, но вот это вот индульгирование очень распространено. Для человека развивающегося индульгирование очень гадкая вещь, которая сводит на нет все развитие. Вот реально сводит на нет. В основе индульгирования лежит определение потребности. То есть то, чем мы с вами занимаемся, на этом базируется само индульгирование. На тем, что вы как бы в фундаменте, вы говорите, это потребность. А у меня есть потребность к тому или другому. А могу вам сказать, что многим из вас переключить потребности на желания будет очень сложно. То есть я вас могу сразу предупредить. Это не значит, что этого сделать нельзя, это не значит, что этого делать не надо. Надо. Потому что на этом основан огромный пласт, который называется осознанностью, который вы понимаете, что, почему и как, и учитесь этим управлять. Это очень важный момент, и причем момент базовый. Да? То есть на нем основано дальше очень много разных элементов, с которыми вы сталкиваетесь постоянно в самой обычной жизни. Неважно, да, занимаетесь вы развитием эзотерикой или магией, или нет. Это не важно. Но вы постоянно с этим сталкиваетесь. В целом, да, индульгирование большинство людей приводит к депрессиям, большинство людей приводит к тоске, приводит к каким-то недостаткам, приводит к накоплению вот этих самых негативных оценок. Причем как себя, так и внешнего мира. Еще раз, в основе индульгирования, фундамент индульгирования, слово, понятие, потребность. Вот оно лежит в фундаменте индульгирования. Поэтому, если вам удастся, да, а недели, на мой взгляд, на это достаточно. Да, это трудная работа, но она возможна. То есть, если вам в течение недели удастся перевести хотя бы в некоторой степени, это уже даст значительный результат. Вы не почувствуете это на следующий день, да, но реально, если вам удастся, к концу недели вы почувствуете уже изменения. То есть это реальная практика, еще раз говорю, всем доступная, не требующая высокого уровня точки сборки, не требующая каких-то там выдающихся способностей, да, но требующая некоторой воли. Да, то есть волю вам проявить придется. Да? Но именно свобода воли, да, то есть это ваша воля. И очень бы хотелось, чтобы вы ну, смогли это сделать. Да? Дальше мы перейдем к некоторой таблице желаний, начнем разбираться уже внутри желаний, как это работает, что с этим делать. Но это уже на следующем занятии. Да, все, я же сказал, никакой потребности. Исключите отмазки, исключите индульгирование, исключите это из своей жизни вообще. Я хочу это делать. Потребность вас отмазывает, оправдывает. Не нужно оправданий. Если вы что-то хотите, хотите себе на здоровье. Или во вред, но хотите, не оправдывайтесь. В том числе и лень оправдывает, совершенно верно. В том числе и оправдывает лень. Хочу лениться, я хочу лениться. Но не путайте это, я, да, вынужден, это потребность. Хорошо, ребят. Всего хорошего.